Новий закон про валюту ми будемо обговорювати з Анатолієм Амєліним, співзасновником і директором економічних програм в Українському інституті майбутнього. Пане Анатолію, доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, закон вже був прийнятий на фоні таких разом, тобто водночасно в той самий день, як такі резонансні закони про національну безпеку, наприклад, про антикорупційний суд, закон, який запустив створення антикорупційного суду. І, можливо, він якось пройшов менш поміченим, ніж ці два закони, які я згадала, але він теж заслуговує окремої уваги, адже багато хто називає його революційним, і що це просто такий собі безвіз у світі валюти і фінансів. Чи це дійсно так?
Говорю, что все так празднично и радужно. На самом деле, конечно, это прогресс, потому что предыдущий закон, точнее декрет о валютном регулировании, он принимался в начале 90-х. Это был достаточно такой тяжеловесный документ, который не учитывал многих современных реалий. И принятие закона о валюте, как минимум, делает более прогрессивным украинское валютное законодательство. А он меняет в какой-то степени систему принятия решений ответственности. Он на самом деле повышает самостоятельность Национального банка в принятии решений. То есть у Национального банка растут полномочия, и он, в принципе, может более оперативно реагировать на, скажем так, вызовы времени. Это, конечно, плюс. То есть мы получили более современный документ. Из минусов все-таки то, что растет концентрация рисков уже в самой деятельности Национального банка. А, к сожалению, сам закон нацелен на другие задачи, но у нас Национальный банк в себе сочетает ряд функций, которые с собой конфликтуют. Это и банковский надзор, банковское регулирование, это и центр эмиссии. И у него, кстати, есть достаточно такие жесткие KPI, то есть основные требования или задачи, которые стоят перед Национальным банком, это валютное инфляционное таргетирование. Вот. И инфляционное таргетирование напрямую противоречит или там, конфликтует с развитием экономики.
Наскільки небезпечними є така концентрація для Національного банка засобів валютного регулювання?
Ну, смотрите, концентрация риска в одном месте, конечно, проблема. У нас в одном месте совмещен центр надзора за банковской деятельностью, как я уже говорил, инфляционный центр и регулятор валютного рынка. То есть в одном месте принимаются решения, которые не всегда являются прозрачными. Мы помним, как работал Национальный банк при предыдущих руководителях. Не все решения принимались правильно. Приведу маленькие примеры, которые, в принципе, писали в прессе, знают все. Когда банки получали рефинансирование, то есть, ну, по сути, кредитование банков под залог государственных ценных бумаг, принципы, по которым выбирались банки, ну, они были достаточно непубличные, эти принципы. И многие банки, которые получили рефинансирование, в итоге ушли в ликвидацию. То есть на этом зарабатывались большие состояния капитала. Был ли кто-нибудь наказан или кто-то понес ответственность за такие решения? Мне об этом неизвестно. Все потому, что эти решения, ну, не имеют какого-то надзорного органа, нету какого-то балансира. И данный закон, он не устраняет данную проблематику. У Национального банка огромные полномочия. И более того, скажу, Национальный банк является институцией, влияющей на украинскую экономику больше, чем даже кабинет министров. Могу даже привести примеры, в чем это выражается. Экономика напрямую, развитие экономики зависит от притока инвестиций, от присутствия в Украине инвесторов, и в том числе иностранных инвесторов. Так вот, именно инициатива Национального банка, когда был предыдущий кризис, была ограничить выплату дивидендов компаниям-нерезидентам. Вопрос. Захотят ли заходить в Украину инвесторы, зная, что в любой момент Национальный банк может им запретить забирать деньги из страны? Деньги, которые они инвестировали. Причем не те, которые инвестировали, а прибыль, которую они заработали. И крупные корпорации, которые уже присутствовали в Украине, пересмотрели свои инвест-планы. Если кто-то хотел строить заводы, они уже не будут в Украине строить заводы. И это было следствием как раз действий Национального банка. За это никто не понес ответственности. Как и в тех случаях, когда банки накачивались деньгами, а потом уходили в ликвидацию. Или была другая история. Банки сначала получали рефинансирование в гривне. Эту гривню направляли на валютный рынок, покупали валюту. Это стимулировало рост валюты. Они зарабатывали себе хорошую маржу, продавая, потом возвращая эту гривню. И зарабатывали в том числе на этом люди, которые были близки с главами Центробанка.
Пане Анатолію, а чи була можливість, наприклад, лібералізувати валютні операції, фактично, тобто той позитив, про який ви зазначили, запровадити, але при цьому не сконцентрувати такі механізми і повноваження в Національному банку? Чи була можливість в якийсь спосіб цього уникнути? Чи власне цьому і задум полягав, аби зробити НБУ настільки впливовим?
И да, и нет. На самом деле, если задавать, отвечать на вопрос, была ли возможность, да, была. Но это очень сложный процесс, который предусматривает, в принципе, реформирование не только валютного законодательства и валютного рынка, но в целом банковского рынка. Потому что идеальная модель, которая для Украины могла бы быть успешной, это разделение функций Национального банка, где одна организация, один регулятор отвечает за надзор и регулирование банковской системы, а другая организация, которая является центробанком классическим, отвечает за монетарное регулирование и инфляционное таргетирование, в частности. Вот. И у нас не было бы концентрации риска, была бы какая-то коммуникационная политика, позволяющая снизить риски. Но концентрация риска происходит у нас в одних руках. Но это не вся проблема. Формально Национальный банк – это независимая институция, должна быть. Но является ли у нас Нацбанк независимым, как вы считаете?
А как вы уважаете?
Ну, вопрос на вопрос замечательно отвечать. Я считаю, что нет. У нас Национальный банк и глава Национального банка, как правило, очень лояльны к президенту. Это, по сути, доверенное лицо президенту. И несмотря на то, что Национальный банк должен быть независимым, на его деятельность в значительной степени влияет президент. А Национальный банк через свою политику, через стоимость денег, через учетную ставку влияет на динамику развития экономики. Могу привести еще один пример.
Так, прошу.
Отсутствует согласованная политика, например, между кабинетом министров и Нацбанком. То есть она выстраивается потихонечку, но в прошлом году мы помним, когда повышались пенсии, когда повышалась минимальная заработная плата. Это преподносилось кабинетом как победа. Но это простимулировало виток инфляции. Денег стало больше, товаров больше не стало, цены выросли. Что произошло? У пенсионеров на руках стало как бы больше денег, но купить на них они больше не смогли. А у Национального банка, у которого есть один из ключевых индикаторов успешности его работы, это таргетирование инфляции. Чтобы сдержать растущую инфляцию вследствие роста доходов населения, не связанных с экономикой, они подняли учетную ставку. Рост учетной ставки напрямую влияет на стоимость кредитных денег. Кредиты подорожали. Соответственно, для экономики деньги стали дороже. И инвестировать стало невыгодно. Если в прошлом году Национальный банк планировал снижать учетную ставку для того, чтобы запустить рынок ипотечного кредитования, чтобы больше людей могли позволить себе приобрести квартиры, долгосрочные кредиты, не на 5 лет там, по 20% годовых, а, например, на 20-30 лет там, по 10% годовых, то Национальный банк эту политику уже не может реализовать, потому что с Кабмином, или точнее Кабмин не согласовал с ним свои действия. И повторюсь, повышение стоимости денег – это один из факторов, который сдержит развитие экономики. И получается, что Национальный банк сдержал развитие украинской экономики. У нас было бы не 2,5% прироста по итогу прошлого года, а, например, было бы наверняка больше 3%, если бы не эти действия Кабинета министров.
Ну, отже, якщо підсумувати цю частину розмови, то йдеться про те, що Національний банк одержав нові повноваження. Національний банк в нас підпорядкований неформально президенту України і отримав нові повноваження. Це зрозуміло. Пане Анатолію, якщо...
Тут ще критично важлива роль голови Центробанку. Це, пам'ятаєте, як про фільм «Тот самий Мюнхгаузен»? Попадеться хороша жена – будеш щасливим, попадеться плохая – будеш філософом. Ось тут роль голови Центробанку теж являється дуже важливою. Попадеться професіональний чоловік, буде працювати ефективність банківської системи, буде ефективно регулюватися валютний ринок, все буде замечательно. Якщо буде плохий руководитель, будемо отримувати кризис.
Пане Анатолію, якщо повертатися до позитивних моментів, скасовується понад 40% операцій, точніше, валютний контроль скасовується для понад 40% операцій, ну і зрештою буде чинною ідея дозволено все, що не заборонено. Для кого насамперед, хто насамперед відчує позитив? Ну от мені спадають на думку ті люди, які займаються експортом та імпортом, хто ще?
Ну, це найголовніше. Дело в тому, що саме вони є ключовими вигодоприобретателями. Це Україна. Річ йде в першу чергу об українському бізнесі. Дело в тому, що примерно половина украинской экономики формируется экспортом, к сожалению, сырьевым. И многие украинские компании, с которыми я общаюсь, хотят они выйти на внешние рынки. Они говорят, мы хотим, но боимся. В том числе валютное регулирование долгое время было одним из факторов, сдерживающим активность внешней торговли. А остается по-прежнему необходимость получать лицензию там, для инвестиций за границу. Все это нонсенс, его нету в нормальных развитых странах, но в Украине по-прежнему сохраняется. Если я хочу, как украинская компания, например, открыть филиал в Польше, то есть, по сути, зарегистрировать, мне опять нужно получать лицензию. Такого нету ни в одной стране мира.
А, скажіть, а от якщо ще раз повернутися до ризиків, в цьому законопроєкті, я так розумію, не закладена система противаг для концентрації влади в руках Національного банку?
Абсолютно вірно.
А чи це означає, що якщо там, наприклад, Національний банк десь, умовно кажучи, так сленговим словом, зафейлить, то ми ці речі відчуємо, але ні на що вплинути не зможемо?
Ну, если считать под нами наших представителей, это парламент, который мы избираем, то, в принципе, да, у нас рычагов влияния и надзора, по большому счету, нет. Это такая, знаете, как мешочек темный, о котором информацию можем получить только из отчетов, которые ежегодно публикует Национальный банк. Но, по сути, операции мы ничего не знаем. И те нарушения, которые я уже в эфире вам проговорил, о которых знает, в принципе, весь рынок, никто наказания за это не понес. Формально они все сделали как бы правильно. Ни один чиновник никогда не допускает нарушения, скажем так, формальное нарушение процедур. Но мы знаем, что это было. Деньги получали эти банки, которые потом вам бросились. Или же другая история. Есть даже такса за сопровождение операции по выводу денег за границу. То есть достаточно был большой прайс услуг, которые наказывали те или иные чиновники Национального банка. Формально, конечно, это подпадало под полномочия, но создавалось очень много ограничительных мер. И это было следствие того, что не было в достаточном объеме выстроен надзор за деятельностью Национального банка Украины.
От ви сьогодні згадували інфляцію. Як, власне, дія цього закону може відбитися на національній валюті, на її статусі, на її функціонуванні?
Ну, смотрите, глобально все-таки, если вернуться к плюсам, закон предусматривает упрощение процедур валютного регулирования. Это, конечно, плюс. И плюс в том числе для иностранных инвесторов, которые рассматривают Украину как территорию, где они собираются строить какие-то предприятия. В этом контексте это плюс. Но он очень маленький плюс, потому что фактор, влияющий на приток инвестиций, гораздо больше, чем только одно валютное регулирование. Это и судебная система защиты права частной собственности, это и регулирование различных видов деятельности, в частности, ну, если так вскользь уйти, энергетический сектор. Иностранные компании готовы инвестировать в украинскую добычу газа там, миллиарды долларов, но система выдачи лицензии настолько непрозрачна и сложна, что это сдерживает. Валютное регулирование в формате принятия решения таких компаний по Украине играет там, крайне ничтожную роль. Ведь компании Shell заходили даже в системе жесткого регулирования Нацбанка, неэффективно, непрозрачно. Ситуация улучшится, но не критично. Есть масса других факторов, ну, такі як судебна система, яку ми вже упоминали.
А що ж, дякуємо вам, пане Анатолію, за те, що поговорили з нами про цей закон. Нагадаю, що говорили ми про закон про валюту, його прийняла днями Верховна Рада, і от що ми дізналися про нього від Анатолія Амєліна, співзасновника Українського інституту майбутнього і директора економічних програм в Українському інституті майбутнього.